kp.ru.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Главе ТНК-БП британцу Роберту Дадли разрешили остаться в России до конца июля. Успеет ли он за такой срок решить проблемы корпорации? В белорусских городах строжайшие меры безопасности в связи с фестивалем «Славянский базар» и рассказ о культуре дачных городских домиков в Дании. Итак, главная тема этого часа. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК-БП Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. Российские акционеры компании добиваются отставки Дадли, который заявляет, что не уйдет до тех пор, пока конфликт не будет разрешен. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Тем, кто подумал, что российское государство, продлив визу Роберту Дадли, решило уравнять шансы спорщиков в этом деле, не стоит торопиться с выводами. Визу главному управляющему директору ТНК-БП продлили всего лишь на 10 дней, до 29 июля, для того, чтобы Роберт Дадли подтвердил, его трудовой договор действителен, и он имеет право на работу, а значит и на визу в России. С одной стороны, как бы жест доброй воли. Вот и ФМС говорит, что пошла навстречу Дадли. С другой стороны, непонятно, хватит ли 10 суток, с учетом того, что стороны конфликта в ТНК-БП в своем противостоянии уже, по словам самого главы компании, разошлись по разным полюсам. Критики Роберта Дадли упрекают его, что британская часть ТНК-БП попыталась использовать премьера своей страны Гордона Брауна, то есть госчиновника, для решения бизнес-спора. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что присутствие российской власти в этом конфликте было очевидным еще до появления претензий российских акционеров.
На самом деле история с ТНК-БП началась по инициативе властей. Хотя без большого напора, но, в общем, была попытка осуществления стратегии, которая провозглашена была давно и имела целью, так сказать, удаление иностранных компаний из сферы эксплуатации стратегических природных богатств. И хотя BP была единственной компанией, которая имела крупные интересы в этой сфере, тем не менее такое ощущение, что она тоже мешала. Затем подключились инвесторы этой компании российского происхождения, Альфа, Ренова. И они, по их же словам, тоже испытывают определенные неудовлетворения в связи с политикой, которую в ТНК-БП проводят британцы. В частности, отмечая то, что им была бы интересна экспансия на зарубежные рынки, подобно тому, как это делает «Газпром», скажем. Но BP в этом не заинтересована, ему это не нужно, потому что British Petroleum работает сам во многих местах мира и имеет конкурента с вашими капиталами, ему не резон. Это единственное разумное основание, которое, я понимаю, является причиной разногласий между двумя сторонами.
ТНК-БП строили кропотливо. Сейчас в этой компании работают 65 тысяч человек и перерабатывает ТНК-БП более 600 тысяч баррелей нефти в сутки, а добывает в три раза больше. Одних заправок у ТНК-БП больше 1500. И политолог Дмитрий Орешкин убежден, чиновники при Путине и Медведеве также хотят отнять плоды чужого труда, как это хотели чиновники при Сталине.
К сожалению, это все очень сильно напоминает сталинскую историю с так называемыми концессиями Лена Голдфилд, когда на внутренних разговорах членов Политбюро, собственно, и не скрывалось, что мы позволим иностранцам построить там обогатительную золотодобывающую фабрику, а потом их немедленно вытурим, а фабрику приватизируем. Так, собственно, оно и произошло. Таким образом, вот этот довольно горький, довольно очевидный, довольно простой урок был западным сообществом усвоен очень прочно. Советский Союз получил золотоносную фабрику, а рейтинг доверия к инвестициям в Советский Союз упал до практически нулевого уровня. И многим это нравилось.
Евгений Ясин также убежден, что в конце концов, если британцы потеряют терпение и сдадутся, российское государство пересмотрит свои заявления о том, что у него нет интереса к покупке большого куска ТНК-БП.
Российский русские акционеры рады служить властям, с одной стороны, с другой стороны, действительно, им интересно присутствовать на мировых рынках, в отличие от BP. Безусловно, на мой взгляд, присутствие здесь государства, несмотря на заявление господина Медведева о том, что государство не будет вмешиваться, вообще не имеет интересов в этом отношении. Но я думаю, что если бы BP заявил о том, что ему все надоело, и оно готово уйти или продать пакет свой, или полностью, или частично кому-то, то, наверное, все-таки «Газпром» проявил бы интерес к такого рода покупке.
Но сговор власти и бизнеса действует развращающе не только на бизнес и власть. По словам Дмитрия Орешкина, коррумпируются основы всего общества.
Самая главная черта этого стиля выстраивания политических и экономических отношений заключается в том, что формируется извращенная бизнес-этика. Вот все можно, вот все разрешимо. И наоборот, то хорошо, что хорошо российским бюрократам сейчас. Если они говорят, что делай так, и все будет правильно. Это сопровождается деградацией или профанацией системы ценностей на внутри российской арене. То есть теряется то, что несколько пафосно называют капиталом доверия. А это очень важная вещь, потому что если ты не веришь в эту экономику, если ты не веришь в эту политическую систему, ты, естественно, стараешься в нее не инвестировать. И это разлагает наше бизнес-сообщество и наше политическое сообщество. Потому что появляются такие довольно мерзкие манеры разговора, когда крупные люди говорят друг другу, глядя прямо в глаза, ну это же спор хозяйствующих субъектов, а потом как бы друг другу слегка подмигивают, когда не видят рядышком телевизионные камеры. Вот эта стилистика усваивается не только на уровне высшего политического руководства и крупного бизнеса. Эта стилистика проходит и вниз, и, собственно говоря, очень широко распространяется по стране. И люди живут в атмосфере разрешенного, одобренного и общепринятого кидалова. А коли так, то будущее нашей страны сужается. Будущее становится замкнутым на узкий круг конкретных людей, от которых, собственно, и зависит. Вот этого кинуть, а вот этого не кидать, а наоборот позволить ему работать.
Дмитрий Орешкин убежден, что страна, где люди не верят ни во власть, ни в возможность ее поменять, постепенно продвигается к застою, который может обернуться взрывом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Отмечу, что развитие конфликта, ситуации вокруг корпорации ТНК-БП станет одной из основных тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 18:15, в эфире «Время свободы», коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом глава республики Сергей Багапш заявил после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, который тяжело болен. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. В Афганистане международные силы под командованием НАТО опровергли сообщение о гибели более 50 мирных жителей в результате авиаударов в западной провинции Герат. Европейская комиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в 1 миллиард евро из-за роста коррупции в этой стране. Прежде чем мы продолжим, скажу, что после выпуска новостей в 10 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня речь пойдет о таких вещах, как технология допросов заключенных на базе в Гуантанамо, об экономике Ирландии и ее членстве в Евросоюзе и о докладе Гринписа об энергоэффективности. «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 1:00 ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии вновь мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз добрый день.
И вам также.
Ну, давайте начнем, как всегда, с тем, связанных как-то с Россией. Хотя, впрочем, решать вам, смотря какие у вас сегодня есть.
И российская тема не будет мной забыта, но я предпочел бы, с вашего позволения, начать с обзора статьи редакционной в газете Wall Street Journal. Эта газета фактически является органом американских и международных деловых кругов. И статья, разумеется, посвящена экономическому положению Соединенных Штатов. Я процитирую. «Конгресс решил еще раз повторить собственную ошибку. Спикер Конгресса Нэнси Пелоси предложила начать ассигнование на второй этап программы стимулирования. Хотя имело бы смысл поинтересоваться, чем закончился первый. Как и предсказывали критики, налоговые компенсации стимулировали кратковременный рост потребительских расходов, но долгосрочных стимулов не создали. Между тем, дефицит федерального бюджета возрос на 168 миллиардов долларов. Хотя Барак Обама, напомню, это один из кандидатов на президентскую должность Соединенных Штатов, любит поговорить о переменах, ирония ситуации состоит в том, что весь прошлый год Вашингтон в точности следовал его рецептам в области экономической политики. Он тоже поддерживал идею, в кавычках, стимулирования и налоговых компенсаций. При этом ни разу не выразил сомнения ни в силе доллара, ни в курсе Федеральной резервной системы. С учетом предлагаемого им гигантского роста налогов в следующем году, планы господина Обамы могут стать еще одной причиной для мира не верить в надежность Вашингтона, считает газета Wall Street Journal. Другая столичная газета Washington Post помещает сегодня тоже редакционную статью, но, правда, посвященную совсем другой теме – Олимпиаде в Китае. Она названа словами «Олимпийский отсчет». До открытия Олимпийских игр остается 3 недели, пишет газета. А коммунистическое руководство Китая непреклонно проводит курс, обреченный на неудачу. Введением цензуры, ограничениями в предоставлении виз, запугиваниями и жесткими репрессиями китайские лидеры пытаются помешать любым публичным высказываниям своих граждан и иностранных гостей. Китай самым вопиющим образом нарушает те обещания, которые он давал при получении права на организацию игр. Тогда он обещал, что позволит средствам массовой информации освещать честно ход игр и ситуацию в Китае. Но по мере приближения игр усиливается запугивание представителей как иностранных, так и местных средств массовой информации. Многие журналисты не могут получить визы, а работающих в Китае корреспондентов предупреждают, что негативное содержание репортажей может привести к тому, что их информационные агентства будут лишены аккредитации во время Олимпиады. Пекин оказывает серьезное давление на Международный олимпийский комитет и на западное государство, призывая их запретить спортсменам критиковать Китай и его внешнюю политику во время проведения игр. Хотя сами китайцы, не стесняясь, такую пропаганду проводят, газета приводит факт, когда эстафета Олимпийского огня проходила через столицу Тибета, город Лхасу, там местный лидер коммунистической партии выступал с суровой критикой Далай-ламы и заявил, что китайское красное знамя всегда будет реять над Тибетом, пишет газета «Вашингтон-Пост». Еще одну газету приведу, она американская, на английском языке, естественно, хотя и издается в Париже, это International Herald Tribune. Она пишет сегодня о том, что российское вооружение быстро застаревает. Бывший президент Владимир Путин хвастается время от времени новыми системами вооружений и усилением вооруженных сил России, заставляя Запад опасаться, что началось новое строительство в духе холодной войны. Кремль действительно из-за притока нефтедолларов или нефтерублей, если хотите, устремился на рынок новых вооружений. Однако государственная оборонная промышленность самой России, по мнению экспертов, сталкивается с разрушением производственной базы и всепроникающей коррупцией. Современных видов вооружения при Путине было произведено до смешного мало. Парад в честь Дня Победы, прошедший на Красной площади 9 мая, должен был продемонстрировать военную мощь страны. Однако он продемонстрировал лишь тот факт, что арсенал России быстро устаревает. Большинство самолетов, танков и ракет, которые прогрохотали мимо мавзолея Ленина, созданы в 80-х годах или представляют собой слегка модернизированные версии оружия, которому уже не один десяток лет, пишет газета International Herald Tribune. Этой редакционной статьей я и закончу сегодняшний обзор печати.
Ефим, спасибо. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас с некоторыми материалами в свежих, на этот раз, американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня 90 лет исполнилось Нельсону Манделе, лидеру борьбы с расовой дискриминацией в Южной Африке, экс-президенту ЮАР и лауреату Нобелевской премии мира. В годы апартеида Мандела, возглавлявший запрещенную в ЮАР партию Африканский национальный конгресс, просидел 27 лет в тюрьме. Вышел он на свободу в 90-м году и через 4 года стал первым чернокожим президентом страны. Главные мероприятия в связи с этим юбилеем проходят сейчас не только в ЮАР, но и в Великобритании. И о них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Нельсон Мандела – единственный государственный деятель, которому при жизни в Британии установлены два памятника. Один из них был поставлен еще во время его тюремного заключения, другой возведен на Парламентской площади в Лондоне, там же, где находятся памятники Дизраэли и Черчиллю. В день рождения Манделы у его памятника, стоящего рядом со зданием британского парламента, собрались представители самых разных общественных организаций, люди разного цвета кожи и возраста. В руках они держат огромные поздравительные открытки, которые, соединяясь, образуют флаг Южноафриканской Республики. На специальном веб-сайте Манделу поздравляют британские политики, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. В оставленном там поздравлении премьер-министр Великобритании Гордон Браун написал: «Это человек, чья вера в будущее была столь сильна, что даже 27 лет за решеткой и колючей проволокой не смогли сломить его мечту о свободе для американцев». Политический редактор лондонской «Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает особенно тесные связи Нельсона Манделы с Великобританией.
Это человек, который блестяще продемонстрировал, как можно преодолеть горечь после длительного тюремного заключения. Поражает его терпимость, великодушие и духовное благородство. А это то, в чем больше всего нуждается его собственная страна. Именно поэтому он пользуется таким уважением не только в Британии, но и во всем мире. У Нельсона Манделы давние связи с Великобританией. Дело в том, что центр движения против апартеида в ЮАР находится в Британии. Здесь же проходила мощная кампания за его освобождение из тюрьмы. Мандела, в свою очередь, оказал огромное влияние на британцев. У него возникли очень теплые и трогательные отношения с нашей королевой. Королева просто обожает его. На нее огромное впечатление произвели его душевная щедрость и отсутствие озлобленности и горечи после освобождения из заключения. По сути дела, это он преобразовал Южную Африку, особенно в первые решающие 5 лет своего президентства. Надо сказать, что Нельсон Мандела – единственный человек, который называет королеву просто Елизавета, не используя обращения «Ваше Величество». Конечно, сейчас, когда он вышел в отставку, англичане с теплотой и восхищением относятся к нему и к тому, что ему удалось сделать. Сейчас это уже не политические отношения. Однако в Британии надеются, что он использует свое влияние на нынешнее правительство ЮАР с тем, чтобы оно решительнее вмешалось в дела Зимбабве и проводило более разумную политику в борьбе с распространением СПИДа.
Говорил политический редактор лондонской «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Мы продолжаем «Время свободы». В Томске впервые за последние 20 лет началось расселение аварийных домов. Один такой социальный дом построен по заказу администрации города, и в него скоро переедут 80 семей, которых расселить мэрию обязал суд. Но еще тысячи людей в Томске, жертвы пожаров в основном, или жители ветхих и аварийных домов, продолжают годами ждать своей очереди. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Новый 9-этажный дом в микрорайоне «Солнечный» – особая гордость томских властей. Это первый дом, построенный на муниципальные деньги за последние 20 лет. 80 квартир предназначены для жителей аварийных домов. Люди получат квартиры бесплатно, с правом приватизации. Правда, пока в социальный дом переселяют лишь те семьи, расселить которых администрацию обязал суд, говорит заместитель мэра Томска Евгений Паршута.
У нас 800 квартир сейчас уже потребность, то есть 80 – это 10% мы закрыли. Это рывок достаточно серьезный, а сейчас мы пытаемся механизм запустить. Мы здесь заселяем людей по решению суда, то есть это уже крайняя степень недовольства людей, да, создавшимися проблемами.
Расселять жителей аварийных домов в новое жилье – это ноу-хау, говорят власти Томска. Схема, по которой намерены власти работать дальше, выглядит так. Мэрия расселяет ветхие аварийные дома в центре Томска, землю продают с торгов, а на эти деньги строится социальное жилье. Евгений Паршута.
Таких рывков не было в истории. Даже в начале 80-х такого не было.
Вы имеете в виду в Томске, потому что в других регионах уже тоже есть примеры.
Я имею в виду именно Томск, историю развития, вот выселение из бараков, историю, значит, нашей проблемы ветхого аварийного жилья.
А почему тормозило вот до этого так долго, и, в общем-то, проблема была настолько актуальна, что люди даже на пикеты, на митинги, значит, выходили?
Средств было ежегодно очень мало, ну, 25-30 миллионов рублей, и эти деньги направляли на вторичный рынок. То есть покупка производилась по рыночной цене, тем самым стоимость квартир была очень большая, и деньги вот эти муниципальные, федеральные расходовались крайне неэффективно.
Исполняющий обязанности мэра Томска объясняет, городская власть намеренно отменила все землеотводы в центре города. Получить участок под строительство теперь можно только на открытом аукционе. Николай Николайчук.
Мы должны землю в центре города продавать торгов дорого. Поэтому отменено предварительное согласование сегодня в городе Томске. Я вот не знаю, в других городах это сделано, а у нас полностью отменено только торги. Мы будем продавать землю в центре города для того, чтобы строить муниципальные дома и расселять тех, кто живет в аварийном жилом фонде.
Первый социальный дом обошелся городскому бюджету в 117 миллионов рублей. Это недорого, говорят чиновники. Цена квадратного метра в социальном доме оказалась самой низкой в Сибири. На официальной церемонии сдачи дома директор строительной компании Александр Шпетер объяснил, почему построил для мэрии такое дешевое жилье.
Себестоимость здесь значительно ниже всех остальных строек в городе. Это связано с тем, что администрация представила участок земли практически без сноса, с очень короткими коммуникациями. Нам не пришлось платить за землю, за снос. И стоимость квадратного метра здесь очень невысокая, относительно 27 тысяч рублей.
Первые новоселы заедут в первый томский социальный дом уже через несколько дней. Любовь Шохрина пришла посмотреть свою будущую квартиру. Дому, где раньше жила Любовь Викторовна, уже больше 100 лет. Прежние условия жизни женщина вспоминает с ужасом.
Дом уже старый, начал рушиться. Проводка в аварийном состоянии, канализация. В последнее время получается, что мы каждую неделю, в неделю два раза вызываем аварийку, чтобы нам это все прочистить, потому что запах невыносимый. Крысы появились, полы стали расходиться, окна не закрываться. Форточки, получается, практически у нас вообще не закрывались, потому что, ну, представляете, дом 100 лет простоял.
Ну, а сейчас квартиру видели?
Видели. Прекрасные квартиры, вы знаете, очень. Все нас устраивает после тех условий, в которых мы жили.
Наталья Гришина будет жить по соседству. Ей дали двухкомнатную квартиру 66 квадратных метров. Это даже больше, чем было у Натальи в старом доме.
Я даже не знаю, как вам сказать, какие у нас чувства, но мы очень рады, мы довольны, ну, счастливы.
Глава Октябрьского района Дмитрий Мальцев, в ведение которого поступит социальный дом, замечает, проблемы расселения ветхого и аварийного жилья слишком долго не занимались вообще. Поэтому нужна комплексная программа с постоянным финансированием из федерального центра.
Остро стоит проблема, потому что непосредственно район занимается расселением из ветхого аварийного фонда. Мы в год расселяем, ну, 3-4 квартиры, а стоит 3600 человек стоят сегодня на очереди.
Первый муниципальный дом был построен в Томске за 11 месяцев, включая процесс оформления документов. На строительство других социальных домов администрация города объявит конкурс. В 2009 году должно быть построено еще минимум 4 муниципальных дома. Власти Томска рассчитывают, что их проект по расселению аварийного жилья поддержит федерация и выделит на него деньги из фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом глава республики Сергей Багапш заявил после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. По словам Багапша, Абхазия согласна на подписание договора о неприменении силы, но не готова обсуждать вопрос о возвращении беженцев и статусе республики. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Суд был приостановлен в феврале из-за его тяжелой болезни. Алексанян сейчас находится под стражей в московской клинике. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК BP Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. В Афганистане международные силы под командованием НАТО опровергли сообщение о гибели более 50 мирных жителей в результате авиаударов в западной провинции Герат. Европейская комиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в 1 миллиард евро из-за роста коррупции в этой стране. Глава Департамента внутренней безопасности США Майкл Чертов заявил, что на территорию Соединенных Штатов пытаются проникнуть террористы с паспортами стран Европейского Союза. Сегодня исполнилось 90 лет Нельсону Манделе, лидеру борьбы с расовой дискриминацией в Южной Африке, экс-президенту ЮАР и лауреату Нобелевской премии мира. На Тайване в результате тропической бури по меньшей мере 6 человек погибли, есть раненые и пропавшие без вести. Власти Пакистана заявили, что на северо-западе страны убиты 5 талибов. По информации военных, вертолет нанес удар по машине, в которой находились боевики. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В белорусском Витебске сейчас уже в 17-й раз проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь введены строжайшие правила безопасности, как и в Минске, где все еще расследуется дело о взрыве 4 июля, когда пострадали более 50 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Белоруссии Игорь Корней.
Еще за несколько дней до Славянского базара, который 12 июля открыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, город зачистили от подозрительных элементов. Оппозиционеров во главе со злостным нарушителем местного спокойствия Борисом Хамайдой настойчиво попросили покинуть фестивальную столицу. Кто не уехал из города добровольно, наверняка жалеет о нахлынувших патриотических чувствах. По свидетельствам горожан, досмотреть с пристрастием прохожих могут практически в любом месте города. Прежде всего проверяют содержимое сумок и даже женских косметичек. Остановка личного транспорта, включая такси, в центре города запрещена. Со второй половины дня не останавливается и общественный транспорт. Распитие безалкогольных напитков позволено только в павильонах. На вынос покупать нельзя. Продажа алкоголя и пива запрещена даже в ресторанах. Закрыты все ночные магазины. Как рассказали в Управлении внутренних дел Витебского облсполкома, особое внимание к территории, прилегающей к амфитеатру.
Стоят металлоискатели и сотрудники, которые досматривают людей. Ленина, Фрунзе, Замковая. Промежуток перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. Нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. Не будут допускаться лица в пьяном виде. Центр города на время концертов 16:00, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты. Транспорт там останавливаться не будет городской.
Меры предосторожности, как объясняют милиции, объективная необходимость. 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске были взорваны 2 самодельные бомбы, запрятанные в цветочных клумбах. В общей сложности осколочные ранения получили более 50 человек. 47 из них попали в больницы. В областной прокуратуре говорят, что следствие продолжается до сих пор.
К нему внимание в принципе не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Но, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
После ночного взрыва в Минске в правоохранительных органах послышались заявления, что минское и витебское дело нужно объединить. Мол, за взрывами может стоять один и тот же исполнитель. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб в середине 80-х руководил управлением внутренних дел Витебского облсполкома. Он удивлен, что громкие преступления власти пытаются преуменьшить в масштабах, возбудив дело по статье «Хулиганство», тогда как налицо все признаки террористического акта.
Что тычется витебской справы.
Что касается витебского дела, объединения этих преступлений, то должны следователи решать, нужно ли их действительно объединять, потому что витебское дело также не раскрыто на сегодняшний день. Но то, что следователям, которые занимаются этим преступлением, им обязательно досконально нужно изучить витебские взрывы. Они там могут найти то, что наведет их на какую-то мысль, даст направление в дальнейшем раскрытии преступления.
В дальнейшем раскрытии этого злочинства.
Славянский базар в Витебске продолжится до конца недели. Меры предосторожности в последние дни обещают быть еще более жесткими. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии. Сегодня их представит Петр Вайль с комментарием Дмитрия Волчика.
За 3 недели до открытия Олимпийских игр Китай ввел новые ограничения на въезд иностранных исполнителей в страну. По сообщению Министерства культуры, коллективы и артисты, которые покушаются на суверенитет КНР, разрешения выступать не получат. Ограничения распространяются также на артистов из Гонконга и Макао. Первое предупреждение такого рода прозвучало в марте, после того, как на концерте в Шанхае исландская певица Бьорк призвала к независимости Тибета. В Миковицах на юге Чехии археологи обнаружили необычное захоронение бронзового века. Останки мужчины, умершего 4000 лет назад, были придавлены большими камнями. Один лежал на его голове, другой на груди. По всей видимости, похоронили человека, считавшегося вампиром. Его современники опасались, что если не придавить его камнями, он встанет из могилы и вернется в мир, полагает представитель местного музея. Крупнейшая дистрибьюторская кинокомпания Великобритании Tartan Films объявила о банкротстве. Сейчас в ней введено внешнее управление. Компания, основанная в 1984 году продюсерами Дэном Бойдом, Хэмишем МакЭлпайном и Аланом Кином, специализировалась на классике мирового кинематографа, современных артхаусных фильмах и азиатском жанровом кино. В мае были проданы активы ее американского отделения Tartan Films USA, открытого в 2004 году. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Плохое известие не только для британских синефилов. Tartan Films распространяла сотни фильмов на видео, и трудно представить серьезную домашнюю коллекцию без кассет и дисков с трехцветным прямоугольным лого. У меня на столе лежат новые релизы Tartan Video, последний фильм Карлоса Рейгадаса «Тихий свет» о семье Менонита в мексиканском захолустье и одна из лучших французских картин 70-х – драма Рене Алио «Я, Пьер Ривьер». Среди бесспорных достижений последних лет, демонстрирующих разносторонность компании, были собрания шедевров Ингмара Бергмана и коллекции азиатских фильмов ужасов. Говорят, что снижение интереса к японскому хоррору – одна из причин финансовых неудач Tartan Films. Другие факторы – косность владельцев кинотеатров, нежелание телеканалов показывать немейнстримные ленты и сокращение спроса на DVD. Все проще становится скачать фильмы в интернете. В сходной ситуации оказался и второй старейший дистрибьютор артхауса в Британии – Artificial Eye. Несколько месяцев назад из-за финансовых проблем произошла реструктуризация компании. Ее основатели были отправлены на покой. Любопытно, что некоторые киноманы восприняли эти известия с воодушевлением. Они считают, что ничего страшного не случилось, и рынок артхауса только расцветет, если на смену энтузиастам 80-х придут профессионалы новой генерации.
Над рубрикой «Культура» сегодня работали мои коллеги Петр Вайль и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Бюрократический аппарат современного российского государства находится в становлении 17 лет. В русском интернете сейчас обсуждают так называемую «новую табель о рангах» – иерархическую бюрократически-карьерную систему и сравнивают ее с исторической табелью, созданной Петром Великим в начале 18 века. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
В русском интернете множество ссылок на статью в газете «Новые известия» о системе чиновничьей службы в государственном аппарате современной России. Практически все сравнивают ее с введенной Петром I знаменитой табели о рангах, которая просуществовала до 1917 года. Согласно петровской модели, все государственные служащие от коллегий, позже Министерства департаментов, до армии и флота подразделялись на 14 рангов, которые имели соответствие в каждом из мест службы. Горизонтальные линии этих рангов пронизали бюрократический и военный аппарат Российской империи. Сама же система была выстроена вертикально, и по этой вертикали чиновные люты и офицеры медленно двигались наверх, с годами получая чины, дворянство, личное и пожизненное и так далее. На сайте news.ru.com в статье «Современная табель о рангах делит чиновников на 15 категорий» читаем.
В современной России чиновникам вернули классные чины и дипломатические ранги, которые были отменены при советской власти. Система присваивания очередного звания такая же, как в армии. За чины положено ежемесячное жалование. Чины сохраняются при выходе на пенсию. По мнению экспертов, новая табель о рангах позволяет чиновнику понять, кого он может послать, а кто его может послать. Кому клясться в верности, кому на кого доносить. Без такой системы координат, по мнению экспертов, чиновники не могут существовать. Чтобы занять высшие должности гражданской службы, чиновнику нужно дорасти до чина действительный государственный советник первого, второго или третьего класса. Ступень ниже – государственный советник Российской Федерации первого, второго и третьего класса. Далее идут советники государственной гражданской службы Российской Федерации трех классов, референты и секретари государственной гражданской службы с первого по третий класс. Чин присваивается служащему после успешного завершения испытания. А если испытание не устанавливалось, то не ранее, чем через 3 месяца после его назначения на должность. Очередное звание служащий получает по истечении срока, установленного для прохождения гражданской службы в предыдущем классном чине. Система такая же, как в армии.
Табель о рангах не только создала в Российской империи новый вид дворянства, дворянство гусиного пера и чернильницы, рядом с дворянством военного мундира, она стала и одним из важнейших сюжетов русской классической литературы. Иерархия чинов играет определяющую роль в гоголевской шинели, у раннего Достоевского, во множестве чеховских рассказов и, наконец, в «Мелком бесе» Федора Сологуба. А табель о рангах, как об одном из сюжетов золотого века русской словесности, о том, что двигало чиновниками внутри этой системы, и о том, похожа ли нынешняя служилая иерархия на дореволюционную, я поговорил с литератором, автором многочисленных эссе о русской литературе и русской истории Самуилом Лурье. Самуил Аронович, в вашем известном эссе о гоголевском носе вы выводите определенные черты социального характера главного героя Ковалева из его позиции в табеле о рангах. Он майор, но он после Кавказа. Насколько большую значительную роль играла вот эта табель о рангах в русской классической литературе XIX века?
Видимо, такую же, как в жизни, потому что все чиновники империи, большинство маломальски образованных людей были чиновники, они как бы стояли на эскалаторе, который медленно-медленно поднимает их вверх, вроде бы по определенным правилам. Через каждые 5 лет приблизительно получаешь новый чин, соответственно, новое жалование и должность, и, в общем, имеется некоторый приз. Как только ты достигнешь определенной черты 8 класса, ты становишься дворянином и переходишь уже даже в другое сословие, получаешь массу привилегий. Все это было нужно для того, чтобы поломать феодальную такую, как бы сказать, когда значение человека определяется его происхождением. То есть здесь образовалось новое дворянство, то есть вот именно такое дворянство чернил и пера, и почти все люди этого дворянства являются героями русской литературы. И, к сожалению, как бы это сказать, русская литература занималась маленьким человеком, человеком, как правило, до 9 класса, титулярного советника. И все эти люди живут в ожидании того, что они могут перескочить эту заветную черту. Это и стимул их жизни, и, как бы сказать, ограда, которая окружает их судьбу. И все они, ну, они как бы с этой табелью о рангах, она им дает некоторую надежду. Насколько я понимаю, советско-сталинская, путинская и так далее модель, все это есть просто, как бы сказать, система распределения привилегий, не более того.
Петербургский литератор и публицист Самуил Лурье. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом глава республики Сергей Багапш заявил после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Алексанян сейчас находится в московской клинике под усиленной стражей. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК БП Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. Европейская комиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в 1 000 000 000 евро из-за роста коррупции в этой стране.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Международный валютный фонд повысил предыдущий, представленный в апреле, прогноз роста экономики России в 2008 году с 6,8 до 7,7%. Это несколько выше ожиданий Российского министерства экономического развития, оценивающего темпы роста ВВП страны в текущем году на уровне 7,6%. В целом прогноз роста мировой экономики по итогам текущего года эксперты МВФ повысили с 3,7 до 4,1%, полагая, что в 2009 году этот показатель составит 3,9%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 4 по 11 июля увеличились на 0,7% до нового рекордного уровня – 578 миллиардов 300 миллионов долларов. С начала года их объем вырос на 21%. Количество абонентов сотовой связи в России в июне увеличилось на 1,2% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло почти 173 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, вырос в июне со 117,7% до 119,1%. Российская компания «Вимбельдан», один из крупнейших в стране производителей продуктов питания, разместила производство сухих молочных смесей для детского питания в Дании на заводе датско-шведского холдинга «Erla Foods». Как сообщил представитель компании Илья Соколов, к концу 2009 года «Вимбельдан» планирует занять до 15% российского рынка сухих молочных смесей, общий объем которого сегодня составляет почти 500 миллионов долларов. Компания «Вимбельдан» была основана в 1992 году. Сейчас в нее входит 37 производств, расположенных в России, Украине, Киргизии и Узбекистане. В России к середине июля было собрано примерно 14 миллионов тонн зерна, на 2,5 миллиона тонн меньше, чем на такую же дату прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Однако его эксперты не видят в этом ничего страшного. Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов страны темпы уборки зерновых также отстают от прошлогодних показателей. Поэтому министерство по-прежнему придерживается сделанного ранее прогноза. Урожай в России в 2008 году станет рекордным за последние годы и составит примерно 85 миллионов тонн. Но и эти оценки эксперты считают излишне консервативными, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Наш прогноз производства зерна на этот год – это порядка 87-89 миллионов тонн. То есть мы произведем зерна существенно больше, чем в прошлом году. И это создает хорошие потенциалы уже для и развития внутреннего производства, и для расширения присутствия России на мировом продовольственном рынке.
Схожий прогноз и у руководителя аналитической компании «Прозерно» Владимира Петриченко. При этом он отмечает, что урожай пшеницы в России в 2008 году окажется крупнейшим, начиная с конца 70-х годов прошлого века.
Моя оценка в июне этого года была 88,9 миллиона тонн зерна. Из них очень большой, как всегда, сегмент – это пшеница. Причем в этом году будет 52,4 миллиона тонн пшеницы. Ну и потом мы просто-напросто достигнем очередных, так сказать, рекордных показателей вообще по зерну за 15 лет. А пшеницы не было такого урожая в течение 30 лет последних.
Таким образом, как считают специалисты, в наступившем сельскохозяйственном году, который продлится до начала июля 2009 года, Россия без проблем обеспечит не только свои внутренние потребности в зерне, но и значительную его часть сможет отправить иностранным потребителям. В минувшем сезоне экспортные поставки из России были ограничены введением, по сути, запретительных таможенных пошлин, но все равно остались на уровне прошлых лет. Об этом представитель Российского зернового союза Александр Корбут.
Мы обеспечили в поставки почти 12,7 миллионов тонн зерна на мировой рынок. Хлеб из российской пшеницы ели в 50 странах мира. То есть это достаточно существенный был наш вклад и в ликвидацию тех проблем, которые возникли на мировом рынке, и в продовольственное обеспечение населения.
Объемы поставок зерна из России в новом году Министерство сельского хозяйства, исходя из общего прогноза урожая, оценивает 15 миллионов тонн. На самом же деле экспортный потенциал страны, по мнению главы компании «Прозерно» Владимира Петриченко, по крайней мере, на 5 миллионов тонн больше.
Состоится ли экспорт в новом сезоне в этих цифрах, это очень большой вопрос. Первое, это есть планы нашего государства закупить в интервенционный фонд, не знаю сколько, 5 или 7 миллионов тонн зерна. А это, конечно же, в общем-то, адекватно уменьшит фактически экспорт из России. И второе, мы еще не знаем, каковы планы государства на введение ограничений в этом сезоне. Будут пошлины или нет, когда и как, и какие.
По планам Министерства сельского хозяйства, в ближайшие 5 лет Россия сможет увеличить производство зерна как минимум на треть за счет использования посевных площадей, выведенных сегодня из оборота. Курс доллара на сегодня 23 рубля 22 копейки. На выходные понедельник 23.19. Евро сегодня стоит 36 рублей 81 копейку, курс на следующие дни 36.80. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Одной из ярких примет культуры рабочего класса Дании являются так называемые колонихивы, весьма своеобразные датские дачи. Сказочных форм и расцветок маленькие пестрые домики – это важная часть местного ландшафта. Такие зеленые оазисы, нередко расположенные в самом центре города, может завести, позволить за себе завести практически любой человек, ведь отличительным признаком датской такой мини-дачи являются два главных принципа – построй свой дом сам своими руками, и производство должно быть безотходным. Об истории датского феномена колонихеве рассказ нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна.
История появления в Дании первых садовых хозяйств уходит вглубь веков. Приметы будущих колонихево можно проследить здесь со времен позднего средневековья, когда у крепостных стен начали появляться крохотные участки земли, возделываемые горожанами. Со временем такое мини-земледельчество становится все более распространенным, а к середине 17 века огороды даже стали частью датской оборонительной системы. В 1650 году, когда король Фредерик III построил для защиты южных рубежей Дании крепость, ныне это город Фредерисия, то повелел разбить перед крепостными бастионами садовые делянки по числу солдат гарнизона. Такое решение принесло двойную пользу. У защитников крепости появилась возможность пополнить рацион продуктами собственной грядки, а занятым огородничеством солдатам не оставалось времени шататься по городским кабакам и затевать драки. Рассказывает инженер-консультант объединения колонихево Эйвинд Торсен. Идея получила свое развитие в последующие столетия, когда в Дании стали практиковать раздачу наделов для бедноты. На бросовых клочках земли дозволялось выращивать овощи, лен и коноплю. Поощрение огороднических хозяйств имело под собой причины весьма прозаичны. После периода наполеонских войн экономика датского королевства переживала не самые лучшие времена. Следующим этапом развития датского садоводческого движения стал период, когда правительство начало выделять в окрестностях Копенгагена небольшие участки земли под дачное строительство. Предназначались они для сдачи в аренду фабричным рабочим, причем по доступным для них ценам. Классовая солидарность подталкивала пролетариев решать свои проблемы сообща. В 1884 году в Дании появляется первое садовое товарищество, а к началу 20 века в стране их насчитывается уже несколько десятков. Копенгагенские садоводческие общества пришли к выводу, что им необходимо объединиться для решения общих проблем колонистов, что и было сделано в 1908 году, ровно 100 лет назад, когда в результате слияния товариществ был основан Союз садоводов Дании. Эта новая организация стала посредником между дачниками и муниципальными властями, предоставлявшими землю в аренду. Говорит инженер-консультант объединения колонихево Эйвин Торсен. Вскоре на садовых участках стали появляться и домики. Поначалу это были обычные сараи, но уже к середине 30-х годов дачные постройки начали украшать шпили, башенки и балкончики. При том, что размеры самих строений зачастую не превышали площади кухни в советской малогабаритной квартире – 7 от силы 8 квадратных метров. Эта тенденция не исчерпала себя и сегодня. На датских садовых участках можно встретить как домики в стиле дядюшки тыквы, так и помпезные сооружения, напоминающие римский форум. По степени же изобретательности датские дачники ничуть не уступают своим российским коллегам, пуская в дело все, что может пригодиться. Большая часть того, что вы видите здесь, это оборудование старого государственного госпиталя, откуда я добыл кучу стройматериалов. Смешно вспомнить, но наша соседка по даче, пожилая медсестра, никак не могла сообразить, откуда ей знакомы наши окна. И лишь потом до нее дошло, что это те самые окна, мимо которых она ходила на работу каждый день, когда была помоложе. Говорит колонист Мац Матьесе. Дом, дерево, аккуратно подстриженная живая изгородь – базовый принцип типичного колонигео. При этом каждый участок по-своему уникален и многое может рассказать о своем хозяине. Однако не следует забывать и о главном, ведь колонигео создаются для души, позволяя датчанам совершенно расслабиться от условностей городской жизни.
Ко мне на садовый участок друзья наведываются экспромтом, совсем не так, как на городскую квартиру.
В Дании обычно принято оговаривать визит заранее, а сюда, в Колонигео, люди приходят запросто, даже когда меня нет. Они знают, где лежит ключ и чувствуют себя здесь, как дом. Говорит колонистка Лена Биль. В правилах общежития существуют и некоторые ограничения. Так, на территории Колонигео нельзя выстраивать высокие заборы и пользоваться автомобилями, а проживать в своих домиках хозяевам разрешено лишь с 1 апреля до 30 сентября. По старинной традиции, конец дачного сезона в Дании принято отмечать особым праздником света. В этот вечер дорожки садовых участков, деревья и дома украшают мириады живых огоньков свечей и китайских фонариков, а в воздухе разлита неповторимая атмосфера хюгги. Смысл этого датского выражения можно весьма приблизительно передать словом «уютничать». Люди прощаются с летним теплом и светом, и всем немного грустно. Но это ведь ненадолго. Всего лишь до следующего года в датском Колонигео. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередная история из цикла истории Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шар, и он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Сегодня у нас сочетание российских и международных тем. Начнем с рассказа о миссии министра иностранных дел Германии, которая пытается на Кавказе наладить процесс российско-грузинских переговоров. К его миссии большинство экспертов относятся скептически, и события показывают, что у этого скепсиса есть основания. Подробнее в программе. В России введена или вводится табель о рангах для государственных служащих, чем нынешние чиновники похожи и чем они отличаются от чиновников эпохи царизма. Накануне дипломатических контактов США и Ирана, о чем способны дискутировать непримиримые противники. Вот таковы некоторые темы программы. Эфир 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас в нашем эфире, сразу после новостей, ток-шоу «Время гостей». Ведет его Виталий Портников, а в гостях у него генерал-лейтенант Службы безопасности Украины Александр Скипальский. Он расскажет о новых подробностях расследования дела об отравлении Виктора Ющенко. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не выполнила 15% своих обязательств по графику поставок нефти.
Как будто сзади чем-то ударили и потемнело все.
Израиль похоронил военнослужащих резервистов, убитых ливанскими боевиками 2 года.
Признавших Мовчан Леон Харонович виновным в совершении преступления. Позначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.